Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час нашего вещания откроет очередной выпуск программы «Свыше о выше», автор цикла «Доктор филологических наук» Варвара Викторовна Каширина продолжает беседовать на тему, посвященную 200-летию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. Во второй половине часа вас ждет первая часть интервью с известной писательницей, правозащитницей, политологом Ириной Ратушинской. Дорогие наши слушатели, в последнее время возобновились разговоры о возможной скорой передаче верующим Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Сегодня много авторов нашей радиостанции вновь возвращаются к этой теме. Вначале мы хотели бы предложить вашему вниманию комментарий настоятеля храма святителя Спиридона Тримифунского в Адмиралтействе, председателя епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерея Александра Пелина. Мы спросили отца Александра, что он думает по этому вопросу.
Мы ждем документов. Я думаю, что в течение какого-то времени документы будут получены, и тогда будет понятно, какова будет вообще процедура. Потому что согласно закону в Российской Федерации федеральному, процедура может продлиться как от нескольких месяцев, так и затянуться на какое-то более длительное время, там, до нескольких лет. Вот. Но в данном случае здесь будет собрана специальная какая-то комиссия согласительная, которая определит функции как музейного сообщества, так и епархии, конкретно верующих, да, которые будут вот совместно использовать в большем таком объеме вот Исаакиевский собор.
Это было мнение председателя епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерея Александра Пелина, клирика Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви. Хотелось бы напомнить, что Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, оказавшийся в 1923 году в северной столице в руках обновленцев, как и еще 113 церквей Русской Православной Церкви, оставшихся верными святейшему патриарху Тихону, оставался у них вплоть до своего закрытия как храма в июне 1928 года. В стенах собора в 1931 году был открыт антирелигиозный музей, спустя 6 лет поменявший свой профиль на историко-художественный. 17 июня 1990 года в воскресенье в Исаакиевском соборе, некогда первом по своей значимости храме Русской Православной Церкви, вновь состоялось торжественное богослужение. Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста совершил здесь святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II. В настоящее время губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поставил вопрос о передаче Исаакиевского собора Санкт-Петербургской митрополии в рамках исполнения федерального закона номер 327 ФЗ о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Напомним, что этот закон, принятый Государственной Думой 19 ноября 2010 года и одобренный Советом Федерации 24 ноября того же года, подписанный президентом Российской Федерации на ту пору Дмитрием Медведевым 30 ноября 2010 года, недвусмысленно устанавливает передавать недвижимое имущество, построенное для осуществления и или же обеспечения таких видов деятельности религиозных организаций, как совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, проведение молитвенных и религиозных собраний, обучение религии, профессиональному религиозному образованию, монашеской жизнедеятельности, религиозного почитания, паломничества, в том числе здания для временного проживания паломников, а также движимое имущество религиозного назначения. На одном из фронтонов Исаакиевского собора написано «Дом мой, дом молитвы наречется». Это цитата из Евангелия от Матфея. И значит она для нас прежде всего следующее. Храм должен быть именно храмом, не музеем, не местом для развлечений. Для нас это путь к очевидности, к исцелению от подмен и заблуждений прошлого. Добавим, что евангельская цитата восходит к пророчеству святого пророка Исаии, в котором говорится «Дом мой, дом молитвы наречется для всех народов». Исаакиевский собор – действительно принадлежит всему человечеству. Но это всечеловеческое призвание он может осуществлять только в христианском, только в православном контексте, в котором он и был построен. Ибо он создан в конечном счете для Бога человека и всечеловека Христа. Храм должен исполнять свою сакральную функцию, быть местом молитвы, примирения Бога с человеком и человека с человеком, местом собирания народа Божия и народов России, и шире всего человечества. По выражению замечательного русского писателя Серафима Ильича Четверухина, «Без молитвы, без богослужения храм – это труп, набальзамированный, но бездыханный. Душа храма – молитва. На наших глазах погибало немало храмов даже не от злобы, а от равнодушия, от того, что в них не молились и за ними не присматривали. Если мы хотим, чтобы Исаакий зажил полной жизнью, то его необходимо передать церкви. Последнее, что хотелось бы сказать по этому поводу. Некоторые из тех, кто ратуют за музейный статус Исаакиевского собора, и не скрывают особо, что их цель не сбережение культурных ценностей, а борьба с религией и борьба с православием. Этих геростратов можно только пожалеть, потому что ничего, кроме борьбы, пафоса, дискредитации и уничтожения, у них за душой нет. Был бы кому-нибудь известен Губельман Ярославский, если бы он не был главой Союза воинствующих безбожников. Кстати, он умер с горя после распуска Союза, жизнь потеряла для него смысл. Не случайно некоторые из тех, кто принадлежит к оппозиционным партиям типа «Яблоко», деятелям болота, тем самым, что хотели погрузить Россию в революционный хаос и охлократию несколько лет назад. Этим людям нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия с величественным храмом, Исаакиевским собором. Мы надеемся, наши дорогие слушатели, что вы тоже подключитесь к этой дискуссии, и вместе мы вновь обретем нашу утраченную святыню – Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.
«Свыше, а выше». Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Рождественский дар. Святитель Феофан и протоиерей Александр Горский о Рождестве Христовом. В рождественские дни, когда по слову праздничного тропаря «Воссия мирови свет разума», мы обращаемся к духовному наследию двух великих современников, богословов XIX века, святителя Феофана и протоиерея Александра Горского. Их объединяло многое – и служение на педагогической ниве, и богословские интересы. Это единство во взглядах было отмечено уже в конце XIX века. В 1895 году в журнале «Душеполезное чтение» была опубликована статья «Уроки благодатной жизни» по руководству протоиерея Александра Горского и святителя Феофана, посвященная рождественской тематике. Именно эта публикация и привела нас к мысли о том, чтобы подготовить отдельную программу под названием «Рождественский дар». Наш собеседник Андрей Сергеевич Мельков, президент Института современных гуманитарных исследований, главный редактор электронного научно-образовательного журнала «Студия Хуманитатис», доктор теологических наук, кандидат филологических наук, член Союза писателей России. Протоиерей Александр Горский является автором истории евангельской и церкви апостольской, в которой подробно изложены события Рождественской ночи. Расскажите, пожалуйста, об особенностях трактовки Рождества в этой книге. Каково место этого исследования в русской богословской науке?
Труд протоиерея Александра Горского «История евангельской церкви апостольской» представляет собой конспект его лекций, которые он читал долгое время в Московской духовной академии по новозаветной истории. Его ученики, записывая конспекты, впоследствии, уже после смерти Горского, издали этот труд. Для составления этой книги Горский положил много труда. Работал над ним с особым тщанием, с особым рвением. И фактически эти лекции представляют собой философию новозаветной священной истории, изложенную с редким проникновением. Во всем этом труде, особенно в разделе по истории евангельской, Горский приходит к главной мысли. Он говорит о пробуждении Христом веры в учениках и в народе. Эта идея прослеживается у него и в таких фактах, которые при простом чтении Евангелия никак не могли бы привести к тем заключениям, какие делает из них Горский. Проникнутый пламенной верой в искупительный подвиг Христа Спасителя, протоиерей Александр Горский одушевлялся в своих чтениях, и речь его часто дышала, можно сказать, поэтическим восторгом. Говоря о событиях Рождества Христова, протоиерей Александр Горский в своем труде очень подробно описывает эти события. Сначала он подробно рассказывает о том, что собой представляла перепись населения, которая была организована по велениям римского императора, говорит о том, какие отличительные особенности этой переписи были в Палестине, и затем, собственно, переходит к событиям той священной ночи, когда миру был явлен Богом-младенец Христос. В частности, протоиерей Александр Горский отмечает такие вещи. Он говорит о том, что рождение Христа в пещере, фактически в хлеву, мало походит на то, каким должно было бы быть по всей логике явления в мир Христа Спасителя. Он сравнивает Рождество Христово с рождением Иоанна Крестителя, которое состоялось в торжественной обстановке при большом стечении родственников родителей Иоанна Крестителя. Здесь же Христос является в мир фактически один. Свидетелей этому рождению нет среди других людей, а только животные, которые находятся в том самом вертепе. Далее приходят те самые пастыри, которые были простыми, бедными людьми и первыми поклонились родившемуся Спасителю. Горский отмечает, что божественный промысел как бы с осторожностью избирает тех людей, которые становятся свидетелями тайны Боговоплощения. По своей простоте душевной и социальному происхождению бедные пастухи не могли далеко распространить новость о рождении Христа и месте этого рождения. Как мы знаем, впоследствии царь Ирод вознамерился убить Христа. И если бы информация о точном нахождении родившегося Господа дошла до Ирода, события бы развивались совсем по-другому. И вот Горский как раз именно это отмечает. Далее Горский говорит о той величественной тайне, которая открылась миру. Он повторяет слова Писания: «Слава вышних в Богу, и на земле мир человецах благоволение». Он говорит, что эти радостные слова как бы объединяют собой небо и землю, объединяют божественное и человеческое, и тем самым возвещают неприходящую радость о рожденном Христе Спасителе.
В духовном наследии святителя Феофана и протоиерея Александра Горского сохранились проповеди, сказанные на Рождество Христово. Их объединяет одна общая мысль, дарованная человечеству возможность искупления и спасения через жертву умилостивления. У святителя Феофана читаем: «Се уготовляется жертва умилостивления, Агнец Божий. Все сходит с неба хлеб животный, имеющий даровать живот миру». Протоиерей Александр истолковывает цель воплощения Господа через апостольский стих: «Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою». Расскажите, пожалуйста, подробнее об основных мыслях в рождественских проповедях Феофана Затворника и отца Александра Горского.
Два выдающихся современника, святитель Феофан и протоиерей Александр Горский, взаимодополняют друг друга в своих проповедях. При этом следует сказать, что проповеди святителя Феофана были рассчитаны на более широкую аудиторию, чем проповеди протоиерея Александра. Святитель Феофан обращался к простым людям, к своей пастве, а протоиерей Александр главным образом обращался к духовному юношеству, к своим студентам, к тем, кто должен был принять благодать священства. Поэтому содержание проповедей, в частности, проповеди в честь праздника Рождества Христова, несколько отличаются у обоих проповедников, но вместе с этим имеют и ряд общих черт. К примеру, святитель Феофан в своих проповедях в честь Рождества Христова большое внимание уделяет событиям, предшествующим этому великому празднику. Он говорит о рождественском посте, раскрывает значение и необходимость этого поста для верующих людей. Он говорит о том, что этим постом верующий человек как бы готовит себя к рождению не только самого Христа, но и к рождению нового человека, готовит себя к избавлению от рабства греха. А святитель Феофан говорит о том, что люди, вступая в пост, прекращают предаваться безудержному веселью, больше думают о покаянии и о том, как принять Христа. Также святитель Феофан упоминает о наполеоновском нашествии, потому что до революции праздник Рождества Христова одновременно праздновался с избавлением России от нашествия Наполеона, как тогда говорили, от нашествия галлов и с ними два десяти язык. И в этом смысле святитель Феофан приводит параллели бездуховную Европу, ценности, которые пытался принести Наполеон Бонапарт в Россию, и то, как Россия ответила на этот вызов. Он говорит о покаянии России, о том, что Россия и ее народ отказались именно от этих западных антихристианских ценностей и встали на защиту православия. Протоиерей Александр Горский в своих проповедях выступает более академично. Он стремится донести до будущих пастырей церкви значение этого праздника, прежде всего, с богословских позиций. Он говорит о том, что в празднике Рождества Христова Бог соединяет небо и землю наподобие ветхозаветной лестницы Иакова. Протоиерей Александр также говорит о современной ситуации, говорит о том, что люди забыли Бога, и этот отход от Бога в современном ему обществу очень похож на тот отход, который был у древних людей, которые также утеряли связь с Богом после изгнания из рая и фактически на целые тысячелетия были лишены божественной благодати. А тут с приходом Христа человек вновь обретает надежду открытия Бога. Он видит свой путь к Отцу Небесному. А протоиерей Александр Горский говорит, что именно веруя в Христа, мы оправдываемся перед милостью Божьей и перед благостью Божьей. Таким образом, основные мысли в рождественских проповедях святителя Феофана Затворника и отца Александра Горского обращены прежде всего к человеку. Говорят о том, что Христос явился в этот мир именно ради спасения людей и призывает верующих встать на путь покаяния и в радости встретить праздник Рождества Христова.
В творениях святителя Феофана, в проповедях, письмах, посвященных Рождеству Христову, главная мысль – это тема радости. Святитель Феофан писал: «Дождались мы светлых дней Рождества Христова, повеселимся же теперь и порадуемся». Как святитель Феофан и протоиерей Александр Горский трактовали эту радость, которую испытывает каждый христианин, открывая свое сердце навстречу родившемуся Господу?
Действительно, прославленные проповедники много говорят о той радости, которую принес людям родившийся Богомладенец Христос. В наши дни люди, к сожалению, очень часто лишены этой радости о Господе. Даже верующие люди, к сожалению, в поисках решения своих проблем, скорбей, забывают о том, что с нами Бог, и мы должны радоваться этому обстоятельству, радоваться тому, что имеем возможность вести борьбу со своими грехами и приобщаться к жизни вечной. Святитель Феофан в своих рождественских проповедях говорит о том, что радость должна быть обычным состоянием нашего духа, что это не является чем-то исключительным, выдающимся. При этом святитель Феофан говорит и такие вещи, что необходимо понуждать себя радоваться. Это несколько может нас ввести в смущение. Как же можно насильно радоваться чему-то, если мы вдруг испытываем скорби? И здесь святитель Феофан призывает верующих вспомнить, подумать о своем предназначении и подумать о том, для чего пришел в этот мир Христос Спаситель. А святитель Феофан призывает нас радоваться за самих себя, за нашего ближнего, за наших братьев и сестер, потому что все мы сподобились стать причастниками божественной славы. Святитель Феофан призывает нас понуждать себя радоваться, потому что мы имеем надежду получить жизнь вечную. И, в общем-то, мы призваны на пир. Если все у Господа на пиру радуются и веселятся, то и мы не должны быть врагами сами себе. Должны также войти в эту дверь и в радости прославлять Бога. И здесь святитель Феофан цитирует слова Писания, что, в общем-то, та истинная божественная радость, которую нам дает Господь, не в силе быть отнятой у нас. Никто не может лишить христианина той божественной радости, которую ему дарует Господь. Если мы обратимся к проповедям протоиерея Александра Горского, то и здесь мы найдем слова о радости, о рождественской радости. Как историк церкви, протоиерей Александр Горский обращает свой взор на события прошлого. Он переносит нас к событиям непосредственно Рождества Христова, а именно о встрече старца Симеона со святым семейством. Протоиерей Александр говорит, что старец Симеон, который долгие годы ожидал явления Богомладенца, с радостным нетерпением выходит в встретение Божественного Спасителя. И протоиерей Александр не случайно подчеркивает и говорит о радостном нетерпении. В общем-то, мы тоже призваны к тому, чтобы с радостным нетерпением встречать праздник Рождества Христова. Как радуются люди рождению в своей семье ребенка, исполняются вся семья великой радости, так и мы должны радоваться явлению в этот мир Христа Спасителя. Мы должны подражать старцу Симеону, мы должны подражать радости тех простых пастухов, которые пришли в этой радости восславить Христа Спасителя. Мы должны радоваться тем волхвам, которые пришли к Богомладенцу и поклонились ему в радости. Таким образом, рождественская радость должна озарять, подобно той Вифлеемской звезде, наши души в этот великий и светлый праздник. И проповеди святителя Феофана Затворника, протоиерея Александра Горского, нас к этому призывают.
Наша программа выходит в эфир в начале января, на святках. Что бы вы могли пожелать нашим радиослушателям в эти святые дни?
Я хочу всех поздравить с праздником Рождества Христова, с этой великой радостью, которая сегодня наполняет наши души, радость о рождении Христа Спасителя. Это действительно радость, о чем мы уже говорили. И я хочу пожелать, чтобы эта радость о том, что с нами Бог, все время сопровождала каждого из нас во время нашей жизни, во время наших трудов, во время наших молитв. События Рождества Христова привели к тому, что обновился не только человек, но обновилась и вся Вселенная. Фактически обновилась вся природа, которая находится в постоянном движении, которая была создана Богом и которой человек управляет по благословению Божьему. Поэтому я хочу, чтобы по милости Божьей, с этим обновлением Вселенной обновились и наши души, чтобы в них стало больше любви, чтобы в них стало больше надежды, чтобы в них стало больше благодати от Бога. Мы празднуем святые дни, которые называются святками. Это время особой радости, когда мы ощущаем свою особым образом связь с Богом. Поэтому нужно постараться сохранить эту тихую радость в своих сердцах в связи с праздником Рождества Христова. Еще раз порассуждать в своем сердце о том великом событии, которое мы празднуем, о том, к чему привело это событие Рождества Христова. Подумать о своей жизни и постараться быть сопричастниками Божьей славы, действительно уподобиться Богу, стать достойным Христа Спасителя и Его подвига. Еще раз всех сердечно поздравляю с Рождеством Христовым.
Поздравляю радиослушателей с великим праздником Рождества Христова и святками. Мы предлагаем послушать отрывок из слова святителя Феофана на Рождество Христова.
Слава тебе, Господи! И еще дождались мы светлых дней Рождества Христова. Повеселимся же теперь и порадуемся. Святая Церковь нарочно для того, чтобы возвысить наше веселье в эти дни, учредила пред ними пост, некоторое стеснение, чтобы, вступая в них, мы чувствовали себя как бы исходящими на свободу. При всем том, она никак не хочет, чтобы мы предавались услаждению только чувств и одним удовольствием плотским. Но истыри, наименовав эти дни святками, требуют, чтобы самое веселье наше в течение их было свято, как они святы. Славьте же Христа, и славьте так, чтобы этим словословием усладились душа и сердце, и тем заглушился позыв ко всякому другому делу и занятию, обещающему какую-либо утеху. Славьте Христа. Это не то, что составляете длинные хвалебные песни Христу, нет. Но если, помышляя или слушая о Рождестве Христа Спасителя, вы невольно из глубины души воскликнете «Слава тебе, Господи, что родился Христос!» Этого и довольно. Это будет тихая песнь сердца, которая пройдет, однако же, небеса и внидет к самому Богу. В эфире православная радиостанция «Радонеж», 7292 FM. Я приветствую, дорогие радиослушатели, всех, кто нас сейчас слушает, и с радостью хочу представить Ирину Борисовну Ратушинскую, нашего нового, смею надеяться, автора, которая любезно приняла меня у себя дома, и сегодня наш разговор должен был бы коснуться личности митрополита Цурожского Антония, владыки Антония Блюма, о котором мы так много говорим в передачах нашей радиостанции, о котором мы так много вспоминаем вместе с нашими авторами, близко знавшими владыку или помнившими его беседы. Но сегодня мне хотелось бы, Ирина Борисовна, немножко в этом контексте поговорить и о времени владыки, и о современном положении, связанном с церковью, с воспитанием детей, с семьей. Тема большая, а времени мало. Прежде всего, о владыке. Я ловлю себя на мысли, что люди, которые не знали лично владыку, все-таки говоря о нем, как бы приобщаются к его личности непосредственно и правда становятся с ним знакомыми. Вот расскажите, пожалуйста, о вашем первом знакомстве и о том, как вы восприняли его тогда.
Я познакомилась с владыкой в декабре 1986 года, то есть в прошлом еще веке. Мы с мужем только приехали в Лондон после моего совершенно неожиданного освобождения. Нас следом немедленно лишили гражданства, но тогда мы еще не знали. Мы думали, мы с визитом. И так получилось, что я была без причастия больше 4 лет. Понятное дело, что в женской зоне никто не мог причастить тех, кто там сидел. И говорю у подруги Алене Кожевниковой, у которой мы остановились, что тут вообще православные храмы есть. Она говорит, да, сейчас я тебя к нашему владыке отведу. Ты знаешь что-то про владыку? Я говорю, нет. И действительно не знала. Что у нас было? Самиздат и тюрьма. Больше у меня ничего и не было, как источники информации. И на следующий же день Алена нас с мужем привела в храм православный, вот, к владыке. Она позвонила в боковую дверь, там было открыто, мы вошли и увидели монаха в черном, в сандаликах на босу ногу, который мыл пол в храме. Вот это и был владыка Антоний Сурожский. Он жил тогда в каморке при храме, и считал, что нечего нанимать кого-то в храме убираться, потому что раз он тут живет, то он тут и мыть будет. Ну вот он швабру отложил и пошел у нас разговор. Он про нас с Игорем знал. Ну, вокруг меня был тогда большой скандал, посадили за стихи православную женщину. В Киеве за русские стихи. Вот. И обнял нас. И мы вдруг почувствовали себя, как дети, которые долго шлялись по лесу и выбрались в добрые руки. Просто нам вдруг стало так, как будто бы у нас и дома-то раньше и не было. И вот мы пришли домой. Первая просьба, которую мы озадачили владыку, была такая. Перед самым моим арестом муж сделал мне крест. Ну, у меня рукодельный. Арестом пахло, в общем. Были уже угрозы со стороны КГБ, что если я не буду сотрудничать, посадят, мол, сразу по 70-е. Я, конечно, не хотела с ними сотрудничать, я отказывалась. Было все понятно. Он сделал мне крест из моржового бивня, вырезал и подвесил на веревочку. Почему это было важно? Потому что у заключенных срывали кресты под предлогом того, что это металлические предметы. И цепочки металлические предметы. Я со своим крестом всю зону прошла и вышла со своим крестом. Что характерно, в 3 разных тюрьмах. От меня требовали, чтобы я его сняла на обыске. Я 3 отказывалась. Мне однотипно угрожали, что сейчас вызовут наряды, сорвут силы. Я говорила, ну, силы у вас, конечно, больше, но я совершенно не отвечаю за то, что будет потом. И советую вам этого не делать, а пойти к начальству. И пусть начальство принимает решение, а не вы лично. и ответственность за это пусть принимает ваше начальство. Они уходили и не возвращались.
Ирина Борисовна, для наших слушателей, чем вы занимались так, что насолили КГБ и власти?
Там было три компонента. Первое, когда мне было 19 лет, я была еще студенточкой университета физического факультета в Одессе. Меня вызвали почему-то в райком комсомола и почему-то повесткой и предложили сотрудничество с КГБ. С формулировкой: в Одесса портовый город, мы нанимаем отряды девушек, приглашаем отряды девушек, которые будут знакомиться с иностранцами, весело проводить с ними время и потом докладывать органы, кого они знают в Советском Союзе, адреса, имена и так далее. То есть я, в сущности, с ужасом, порядочная девочка, поняла, что меня вербуют в проститутки для иностранцев и осведомительницы. И сказала «нет». И думала, что я сейчас встану и уйду. Нет. Они на меня давили больше 2 часов. Это был единственный раз в моей жизни, когда меня КГБ испугало. У меня там все перегорело. После этого они ни разу не преуспели меня испугать. Я держалась на этом «нет». Они на меня давили, я держалась на этом «нет». И мне обозначили, что про карьеру и про все остальное я могу не думать. Это было раз. Я попала тогда к ним на заметку. Я даже не вылетела из университета. Но я знала, что за мной там будут следить и найдут предлог. Второе. Я писала стихи и пишу стихи. Стихи не имели политической окраски. Политика – слишком низкая и грязная тема для поэзии. То есть имеет смысл ей заниматься, как фурункулами, если вдруг фурункулы, чесотка, если чесотка, но стихи об этом не пишут. Я писала стихи про Бога и Родину. А 5 моих стихотворений – это пункт моего обвинения. Остальное – это хранение самиздата. То есть меня действительно реально посадили на 7 лет строгого режима плюс 5 лет ссылки за стихи. Третье. Почему так? Почему такой срок дали? Дело в том, что меня судили в андроповское время уже. Арестовали еще при Брежневе, но Брежнев был тогда старенький, уже, в общем, понятно, кто правил, тот, кто следующий пришел. И были спущены разнарядки по республикам. Сколько народу посадить по политическим статьям, ну, для устрашения там, чтобы все боялись. И решили, что мне 28 лет, я молоденькая. Мои стихи очень широко ходят по самиздату. Я уже член британского пен-клуба, причем я об этом не знала. Они меня приняли заочно, потому что уже в эмигрантских газетах пошли там мои стихи и так далее. По всем параметрам пора сажать. Ну, а поскольку я отказалась сотрудничать со следствием, вообще с ними разговаривать, только здоровалась, говорила «здрасте, до свидания», ну, тогда и полный срок катали за такие дела. Но в зону я пошла с крестом работу Игоря. Но мы не успели его осветить в храме. И так я с ним и вышла.
Я бы хотел задать вопрос по поводу вашего воцерковления здесь. Как вы жили? Что за церковная жизнь вас окружала? Вас с мужем тогда?
До ареста. До ареста мы как-то с Игорем синхронно пришли к Богу. Хотя мы жили в разных городах. Он в Киеве, я в Одессе. И по совершенно разным соображениям. Игорь вообще из изучения 2-го закона термодинамики. Он физик. То есть то, что для основания Вселенной был смысл и толчок, вот он раньше понял, а потом стал думать об этом. Я из совершенно других соображений. Мне просто было несколько раз явлено то, что я могла считать чудом. И я очень долго выясняла отношения с Богом. Очень долго не приходила ни к чему, потому что, ну, думаю, церквей много. Все они между собой в чем-то не согласны, запутают меня еще. Кроме того, я вообще очень поздно сподобилась прочитать Евангелие. Только в 23 года я его достала вообще почитать. Кстати, одолжил мальчик из еврейской семьи. Почему у него было Евангелие, это другой вопрос. Они там свои праздники праздновали. Но Евангелие стояло, причем 18 века издания, на церковно-славянском. Вот со всеми этими титлами и так далее. Он говорит, это очень дорогая книжка, родители меня убьют, если увидят, что я ее позволил. Он мне дал на неделю. Говорит, я тебя умоляю, только не потеряй, не запачкай. И дал. А там и Старый Завет, и Новый Завет, все. А я считать по-церковно-славянски не умею. Мама у меня филолог. Она умела. Я ее спрашиваю, мама, а как читается то да сё? Она говорит, очень просто, сейчас я тебя научу. Вот это вот титлы, это значит, то-то объяснила мне. А говорит, дальше проговаривай про себя или вслух, и ты начнешь понимать, о чем речь. Я сделала ужасную вещь. Я не знаю, как священники бы на это посмотрели, без подготовки, без всякого религиозного воспитания. Я села, то есть 2 дня потратила на освоение чтения по-церковно-славянски, а остальные дни потратила на то, что прочитала вот так вот насквозь весь Ветхий Завет, весь Новый Завет, Псалтирь, все дела.
На церковно-славянском?
Да, на церковно-славянском. После этого, безотносительно, я начала вдруг понимать, что я вообще-то православная. И кроме того, душу мне спасла православная литература. Ну, не православная литература как таковая, но это русская классика. Мне Пушкин спасал душу.
Это не алогизм православной литературы, как нет, и православное масло, ну, да, и православное радио, и все такое.
Ну, понятно, я имею в виду, что меня спасли православные писатели. Просто так получилось, да, «Капитанская дочка», «Береги честь молоду», все вещи, которые вошли в состав, они были православные, а не, например, католические. Вот потому так и получилось. И мы с Игорем как-то уже большие были, нам уже было 24, когда мы об этом поговорили. Мы встречались время от времени, мы очень дружили, но именно друзьями были. Вот, встречались время от времени, то он приезжал в Одессу, то я приезжала в Киев. Вот мы поговорили об этом, о главном. В 79-м году мы с ним венчались. Причем венчались в Москве. Просто потому, что Игорь отец был директор института теплофизики и, соответственно, партийный человек и так далее. У него могли бы быть неприятности, если бы мы это делали в Киеве. Тогда записывали паспортные данные. Поэтому нам друзья устроили, договорились батюшкой на Антиохийском подворье, такой отец Александр был. Вот он нас-то и обвенчал, мы приехали в Москву, ну, обвенчались. Мы были чудовищно невежественны, потому что я же говорю, что мы сейчас говорим, ах, православная литература, тогда не было ее. Вот про житие Серафима Саровского я прочитала в самиздате. Ну, батюшку Николая Угодника у нас как-то все знают генетически, что ли, уже наследственно. Вот это было 2 человека, 2 святых, про которых я знала и молилась им в лагере.
Ну, конечно, не было ни церкви, ни литургии, или все-таки местами бывали?
Ну, местами бывали, как вы думаете, нас венчали, да, после там исповеди, литургии и так далее. В Киеве мы заходили там поставить свечку, помолиться, но духовника у нас как такового не было. Знаете, кто тогда был главным в Киеве священником? Филарет Киевский. И мы один раз пошли, просто Игоря бабуся попросила свечку поставить. Деточки, говорит, будете проходить мимо Владимира, поставьте свечку за меня. Ну, мы проходим, ставить свечку, заходим в храм, а там литургия. И там служат, мы же не знаем этих всех свечей. И что-то мы чувствуем, что нам плохо. Вот, ну, как будто очень глубоко в подземелье, что ли. У нас никогда не было такого чувства в храмах. А тут вот это, как будто нас выталкивает с этой службы. Мы не понимаем, у нас не было такого никогда. Игорь спрашивает там, пожилая тетя стоит, явно все из таких, явно все знающих. Кто служит-то? Она говорит, сам Филарет. Что нам ровно ничего не сказала. Ну, мы чего, мы поставили свечечку, да бочком-бочком вышли. Игорь говорит, что мне не понравилось, как будто бы мы с неверующим молимся. Я говорю, ну, я не знаю, мне тоже не понравилось, но чувство есть чувство, и к делу не пришлешь. Перекрестились, поклонились в сторону храма и пошли дальше. понимаете. И тогда были, кроме того, очень много в православных кругах в Киеве внедренных православных общественников, православных активистов и так далее. Мы просто знали, что там есть энное количество стукачей. Поэтому мы вели себя очень осторожно. Заходили, молились, но вот духовника не было, даже не искали.
Вообще было ощущение, что церковь представляет собой что-то вне государства. Ну, во всяком случае, не то, к чему нужно стремиться и к чему можно стремиться было в то время. Какая-то отдельная структура. Не так, как сейчас, допустим.
Знаете, у нас очень четкое ощущение было. В первый раз нас унесло в храме. Одно дело решить, что да, мы, мол, ну да, то мы крещеные, ну, а теперь пошли воцерковляться. Вот нас отец Александр, вот этот в антиохийском подворье, привел в чувство и состояние немедленно. Что произошло на нашем венчании, мы даже не понимаем. Но только вот это вот, что мы уже не знаем, на земле мы или на небе, и то, что наше венчание неотменимо, хотя мы полные безграмотные балбесы, ведь у нас устраивал нам это венчание, был Володя Махнач. Он тогда знакомый наш был, старый, он еще вот меня возил на автобусные экскурсии, брал меня по разрушенным храмам Подмосковья, читал лекции по архитектуре. Вот он, узнав проблему, сказал: ребята, проблемы нет, все, я переговорю с отцом Александром, буду сам на вашем венчании, все замечательно. Но у нас не было обручальных колец, и мы не были уверены, что это нужно. И спросили на всякий случай Володю, который тогда еще был только очень молоденький начинающий, что обязательно ли. Мы все равно не будем их носить, но хотя бы потому, что вот при аресте, например, их собирают. То есть не должно быть артефакт, который с тебя могут сорвать и тем надругаться над тобой. Он говорит: да нет, это не обязательно, это по желанию. Мы так и подумали и пришли венчаться без колец. Ну вот отец Александр нас тут поисповедовал, отстояли мы литургию. Счастливые стоим. Вот это чувствую, что сферы небесные грохочут. Я не знаю, как это описать. И потом, значит, венчание. Там меня в ризнице, поздняя осень была, меня в ризнице мне позволили переодеться в платьице, которое принесли просто московские знакомые, не было у меня никакого там платьица. Свитеры, джинсы, мы были такие молодые люди, которые кочевали с квартиры на квартиру, снимали квартиру, надолго же не сдавали. Я в платьице, шарфик чей-то обернула вокруг головы, как фату. Туфельки мне какие-то принесли, я это все в ризнице, значит, на ощупь надела. А пожилые дамы, которые там были, они не уходят. Они ведь молодых венчать будут. Это же тоже в 79-м году, не каждый раз. И они просто, там энное количество прихожан, в основном женщин. Ну и наши друзья молодые, которые просто пришли и гореерко венчаются. А, меня знали в Москве, в общем, как поэтку. Вот эта вот вся компания стоит. Мы такие все красивые, и тут подходит Володя Махнач и говорит: так, ребята, быстренько кольца ваши давайте, отец Александр сейчас их осветит. Мы говорим: стоп, а у нас же нет колец. Мы же тебя спрашивали. Он бежит с потерянным видом к отцу Александру, возвращается оттуда и говорит: ну, слушайте, ребята, без колец-то нельзя. А мы говорим: а у нас-то нет. Ну, говорим, мы, конечно, можем купить там в любом ларьке какие угодно, какие попало колечки, но тогда уже венчание сегодня не состоится, уже завтра там, или послезавтра, или когда. Но оно же уже началось, это венчание, на самом деле. Небесные сферы уже грохочут, и мы понимаем, что уже сегодня мы не можем просто так повернуться и уйти, чтобы купить какие-то колечки в киоске и прийти через там пару дней. И женщины, которые там были в храме, услышали, поняли, что венчание сейчас может и не состояться. и они начали свинчивать с пальцев кольца. «Детонька, я вдова, мне уже не нужно, ты венчайся сейчас». Вот, и вот стоят и снимают свои вдовьи обручальные кольца, чтобы дети, только обвенчайтесь, не уходите. Они уже тоже чувствуют, что все, не начавшись, уже началось. Отец Александр на это посмотрел и сказал: «Так, всем кольца надеть обратно, я их так обвенчаю». И обвенчал нас, ну, что он же не мог допустить ни того, ни другого, ни третьего, все. Он нас обвенчал без колец. И поскольку мы оба длинные, то друзья над нами венцы держать не могли, надели на нас эти венцы, и он нас обвенчал. Это было состояние, которое Игорь помнит, и я помню, наверное, очень глубокого воцерковления, которое нам тогда очень невежественным и нужно было. После этого разговоров и вопросов не было. Так вернемся к моему кресту теперь. Крест так со мной прошел 4 с лишним года. Но осветить-то не успели, очень неожиданно меня быстро арестовали. И первое, что я делаю, я снимаю крест и говорю: «Владыка, вы просто первый священник, до которого я дошла. Осветите, я уже... Осветите мне крест». Я с ним зону прошла, но он не освящен. Владыка берет этот крест, носит в алтарь, возвращается и говорит: «Нет, я его освящать не буду, он уже освящен». Игорь ему начинает говорить, что: «Я точно, владыка, знаю, что он не освящен, потому что я же его делал, потому что я не успел, потому что...» Он на нас смотрит и говорит: «Дети, я священник. Я умею различать, когда крест освящен, когда нет». И больше ничего не стал объяснять. Он вообще часто не объяснял. Только время спустя я сообразила, кто мог осветить мой крест. Наша эта политзона, так называемая малая зона, стояла на месте заключения, а потом и расстрела монахинь Темниковского монастыря. Нас и называли монашки, вот через поколение всех женщин политзаключенных называли монашки. Там раньше согнали из нескольких мордовских монастырей женщин, подержали некоторое время, потом в основном расстреляли. И каждое поколение там политзаключенных, там были и верующие, и монахини, и катакомбной церкви женщины, и православные. Нас называли монашки. И наша зона просто стояла на их костях, потому что их там, где расстреляли, там и закопали. Мы просто жили на их могилах. И, видимо, я все время беспокоилась, что вот ты неправильный человек я, да, и причастить некому. И крест у меня не освящен. И помирать же буду без исповеди и причастия, а помирать, скорее всего, буду, потому что обещали уморить просто в карцере. Кто ж придет, да, это же женская зона. У мужчин там всегда на политзонах сидел какой-то священник. Он это все и мог сделать. Там подпольные службы были. Но у женщин-то откуда священника взять? Все, я поняла, кто мне этот крест осветил. А вот то, что владыка, не сразу, а взяв его в руки, сказал, что он освящен, и что второй раз светить он не надо, это я свидетельствую.
Дорогие наши слушатели, заключительную часть беседы с политологом, публицистом, правозащитницей Ириной Борисовной Ратушинской слушайте в нашем эфире в воскресенье в 22 часа по московскому времени. Прослушайте объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов крещения» с 11 по 17 января в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Ждем вас на православной выставке «Крещение» с 11 по 17 января с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов.